человек как инструмент проявления своей божественной сущности. Слушайтесь в тему. Человек как инструмент проявления своей божественной сущности. В жизни, занятые повседневными заботами, мы часто забываем о цели нашего пребывания здесь, на земле. А сейчас мы с вами будем говорить о правде, которая для нашего теперешнего понимания, для нашего самосознания крайне затемнена. И в этом повинно наше воспитание. Мы с вами все учились в старой школе, материалистической школе, и жили в среде, которая в своем большинстве отрицала духовность. И поэтому та правда, ради которой мы живем, так в нашем сознании затемнена. Смотрите, что происходит. Люди, которые живут только материальной жизнью, которые считают физическую оболочку самим человеком, эти люди рано или поздно приходят к тому печальному концу, когда эта оболочка износилась, и наступает то мгновение, когда человек, не знающий о дальнейшем духовном пути, становится как бы на краю бездны небытия. И из-за отсутствия знания о высших мирах, о дальних мирах, и видя ту кажущуюся несправедливость вокруг, эти люди теряют присутствие духа и часто принимают неправильные решения, и все это крайне печально. Во всем повинно наше незнание. И особенно теперь в эти темные осенние дни, а перед Новым годом эти дни особенно темны, мы находимся в преддверии Рождества. А Рождество с детских дней всегда был праздник радости, света. И это пусть нас успокаивает, потому что все приходящее. А мы с вами должны одну истину для себя твердо уяснить, а именно, что кроме этого видимого мира, здесь же существуют невидимые миры. Вот чтобы это не было просто теорией, а чтобы мы это глубоко в себе чувствовали. А наука наших дней, она очень близко подошла к открытию этих незримых миров, тонкого мира и ментального мира. Я вам назову только несколько имен, а вы их знаете гораздо больше. Так, в Великобритании, в Лондоне, доктор Гукер работал над изучением человеческой ауры. А ведь аура — это излучение нашего астрального, ментального и каузального телов. А в Париже доктор Бородук, он занимался фотографированием невидимых человеческому глазу излучений. Он также работал над фотографией мысли. А доктор Котик, русский ученый, он в Париже прочитал свой доклад о фотографировании мыслеобразов. А в Петербурге профессор Петербургского университета Васильев, он в эти трудные годы, еще 60-е годы, самые мрачные годы, он вместе со студентами очень интересные проводил эксперименты о передаче мыслей. Ему потом запретило правительство продолжать его научную работу. И все же в 1962 году Петербургское университетское издательство выпустило книгу профессора Васильева о его работах по передаче мыслей. А на Западе известный ученый Рейхенбах, он работал над тем, чтобы человеческое зрение усилить, чтобы мы без каких-либо приспособлений могли бы увидеть то излучение, которое в обыкновенных условиях нашим физическим зрением не воспринимается. И он шел по тому пути, что человек долгие часы проводил в полной темноте, и после этого он видел излучение мощных магнитов. То есть магнитные силовые линии воспринимались человеческим зрением. Попробуйте вы. Может быть, кому-нибудь из вас тоже при настойчивости это удастся. Очень интересные были попытки доктора Кильнера, который изобрел аппарат, с помощью которого можно было наблюдать человеческую ауру. И вышла книга доктора Кильнера на английском языке о человеческих излучениях и человеческой ауре, которая воспринимается через химические вещества. Он брал 200 стеклянных пластин, помещал между пластинами специальный состав и через этот наблюдал. То есть я только несколько примеров вам привел. Вы знаете, после военные годы у нас здесь и в России много сделано, чтобы человеческие излучения можно было фотографировать. То есть все эти ученые и все те, кто не упомянуты, сейчас наука стоит на грани открытия тонкого и ментального миров. И эти отдельные эксперименты, они сливаются вместе и показывают направление науки. А смотрите, о книге живой этики они перебросили как бы мост между этим видимым миром и теми дальними, невидимыми человеческому глазу мирами. И вы, читая книги живой этики, познаете и видите, как дальние миры становятся все ближе и ближе к человеческому сознанию и сердечному восприятию. Еще на что хотел ваше внимание обратить. Мы, когда живем нашу ежедневную, повседневную жизнь и заняты своими заботами о насущном хлебе, мы должны не забывать в эти мгновения существования высших миров, и что мы одновременно с теми деяниями, которые производим здесь, в физической среде, своими чувствами и своими мыслями живем в высших мирах. И когда мы выходим на улицу, в ту среду, где много нам чужих, незнакомых встречается на улицах, будем думать и понимать, что мы проходим по улице, по физической улице, но в то же самое время мы пересекаем ментальное пространство. Мы двигаемся среди мыслеобразов других людей. Ведь каждый человек, он мыслит, он создает мыслеобразы. И чем его мышление мощнее, чем больше энергии он вкладывает в эти мыслеобразы, тем они долже существуют. И человек, идущий по улице, он идет, а за ними целая вереница его мыслеобразов его сопровождает. И мы с вами, двигаясь по улице, мы пересекаем вот эти мыслеобразы, мы как бы их раздвигаем, как бы почаще по лесу идем среди этих нам незнакомых мыслеобразов других людей. И смотрите, что происходит. Если наш ум не занят, то эти мгновенные мысли молкают. Мы их воспринимаем, и это не всегда благо. Разные мысли, разные их вибрации. А это в древности знали. Ученики школы Пифагора, когда они выходили вне своей школы, они знали, как защитить свое сознание от этих случайных гостей, от чужих мыслеобразов. Они чем-то занимали свой ум. Обыкновенно они про себя твердили какой-нибудь строки из Илиады, из Одиссея, из других античных, поэтических, им близких поэтов. И таким образом их ум вибрировал на другую вибрацию, чем эти случайные мысли, и таким образом они себя защищали. Мы можем этот пример использовать и тоже защитить свой разум от проникновения вибраций низких, отвлекающих нас. Мы знаем, что на физическом плане, если человек не моется, руки не моет, то эта физическая нечистота способствует распространению инфекционных болезней. Если же мы в своем ментальном существе не дисциплинированы, не гармоничны, то это мешает нам в нашем развитии и вызывает нежелательные нервные потрясения. Поэтому надо обратить внимание на состояние своего ментальное, на свое ментальное состояние. И если материальной культурой занимается государство и общество, то внутренней моральной культурой человек обязан заниматься сам. Должен обратить на это внимание. И надо приучать себя к чистому и возвышенному мышлению. Этому помогает, если мы находимся среди друзей, среди единомышленников и среди прекрасных книг. Книга тоже лучший наш друг. И еще, на что надо обратить внимание, мы должны приучить себя быть спокойными, быть терпеливыми. А эти качества надо в себе развивать. Терпеливый человек – это человек, имеющий в своем прошлом длинный ряд жизней, где он работал над этим своим качеством. Терпение – очень нужное качество. Вот после такого небольшого введения и напоминания тех качеств, которые вам прекрасно известны, вернемся к нашей теме, теме человека как инструмента проявления своей божественной сущности. Значит, в нашем сознании, в нашем сердце мы должны четко определиться, что человек – это божественная монада. Человек – это реальная сущность, вечная сущность. И попытаемся теперь немножечко рассмотреть вот составные части нашей монады. Мы знаем, что человек – это атма, это дух, и первая оболочка – это оболочка души, и следующая оболочка – это оболочка нашего высшего манаса. Так все же, что такое дух? Мы говорили, что дух – это искра Всевышнего. Значит, дух есть бесконечное, вечное существование, потому что Всевышний, он вечен, он бесконечен, это его качество. Если мы искра этого божественного океана мудрости, то и мы несем в себе это качество вечного существования. И следующее качество нашего духа – это сознательно и добровольно принятое на себя ограничение себя в видимом физическом существе. Это божественная искра, дух, он добровольно подчинился воле Всевышнего и углубился в эту материю, в это наше тело, чем хозяином он является. И сделал он это добровольно для приобретения личного жизненного опыта. Пусть это будет для нас понятным нашему существу, нашему разуму понятие духа. Значит, дух – это безграничное сознание, которое обозначает себя в конечных физических формах. Бесконечное сознание, облеченное в конечные физические формы. И еще раз спросим сами себя, что такое дух. Я скажу словами Шри Аурабиндо. Он прекрасно охарактеризовал качество познания духа. Он сказал, это безмерный восторг, расширяющий и сокращающий себя в конечных формах. это бесконечная радость, скрывающая и обнаруживающая себя и свои силы, формулирующая много выражений своего восторга и радости существования, вплоть до видимого затмения и даже отрицания своей собственной природы. То есть Шри Аурабинда сказал, духовный человек, познающий свою сущность, приближающийся к этому познанию, он чувствует восторг, радость. Вспомните вы те мгновения молитвы или мышления о высоких духовных вопросах и ту радость, которую испытывает наше сердце. Мы приближаемся к познанию своего огненного зерна. Дух — это радость, это высокий восторг. И в то же самое время Шри Аурабинда говорит, что если плотна оболочка, то происходит затмение знания Духа и даже отрицание своей собственной природы. И ведь большинство человечества, к сожалению, это так, материалисты, у которых так плотна оболочка, что отрицают существование Духа и думают, и чувствуют только свою оболочку. Какие крайности! Высокий восторг, радость и полное затмение. Какие противоположности! И вот сознающая сила Духа, когда нисходит, когда погружается в материю, она ищет здесь постоянные инструменты, внешние формы, чтобы выразить и проявить себя. И вот эти инструменты, через которые наша духовная сущность проявляет себя, это наши тела, ментальное, тонкое, эфирное, физическое. Это четыре инструмента, которыми наш дух пользуется для своего проявления в окружающей природе в этом мире. Так что наша тема сегодняшняя о духе и об этих инструментах, которыми дух пользуется. Высший ментал – это душевное сознание. Это вторая оболочка нашей монады – дух, душа и высший ментал. Это вечная оболочка, это каузальное, причинное тело. Я стараюсь сейчас последние все наши встречи напоминать вам о каузальном теле, потому что в тайной доктрине о нем много говорится, чтобы вы привыкли к этому понятию. Это вечное тело. Это то тело, когда мы после физической смерти сбросили эфирное тело, освободились от тонкого тела и от низшего ментала и вступили в огненный мир, в тот мир, о котором говорят три книги живой этики, мир огненный, первая, вторая и третья часть. Так вот, когда мы вступили в мир огненный, мы там находимся в вечном, непреходящем, причинном или каузальном теле. И все то, весь тот опыт жизненный, который мы накапливаем, здесь находясь, он сохраняется в нашем каузальном теле. Навеки вечные, ничего высокого, возвышенного, достойного не пропадает. Это наше навеки вечное. И когда вы читаете прекрасную книгу и радуетесь, и слезы радости на глаза блестят, а сердце трепещет, то вы записываете свои восприятия, записываете они на вашими становятся навсегда. Так вот, ментальная оболочка. Первая оболочка, составляющая нашу личность, приходящее наше «я», низшее «я». Монада была высшее «я», вечное «я». Монада — это истинный человек. А теперь о личности, о ментальной оболочке, о нашем уме, который ограничен у нас и частично освещает те вопросы, которые нас интересуют. И наше астральное тело, наша живущая натура, сотканная из всего того, что играет инстинктами обладания. Ведь наш астрал есть существо страстей и желаний, а у нас так много этих желаний. И все волнения, все наши депрессии, все наши страхи, наши заботы, наши отвращения и ярость, все идет от астрала. И не обвиняйте никогда, вот такой-то человек нехороший, плохой. Нет, он хороший, он прекрасный, он божественная монада. Это его астральное тело вам причиняет неприятности. Помните, это просто оболочка, временная, созданная, неухоженная, низкими энергиями насыщенная. Это оболочка, это не хозяин, это слуга, это инструмент, плохо настроенный, неотточенный, недостойный, может быть, но который можно исправить. Значит, материя или само тело наше физическое, которое состоит из двух частей, из эфирной части и из плотной части. Это есть та последняя, ограниченная форма для субстанции нашего духа, в которой, в этой форме, жизнь, ум и дух вовлечены, самоспрятаны, самозабыты путем поглощения в их собственном внешнем действии. Но дух готов снова появиться из этих форм путем неизбежной эволюции. Итак, рассмотрим наш ментал. Мы всегда говорим «ментальное тело», «ум наш». Но очень хорошо в интегральной йоге Шри Аурабиндо классифицировал отдельные проявления нашего ментала. Так вот, познакомимся. То, что говорит Шри Аурабиндо, это согласно живой этике, это не противоречит, это только более подробно освещает. Итак, две вещи сейчас рассмотрим с вами. Это наше сознание, сознание нашего «я», инструмент, через которое наше сознание проявляется. Вот когда мы думаем об себе, мы же четко чувствуем «это я». Я мыслю, я творю, я чувствую, я делаю. Наше сознание – это наше «я». Наше сознание – это наше «я». Это вечная сущность, сознающая себя. а инструменты — это умственное, ментальное существо, которое вырабатывает мысли. Значит, первый инструмент — это ментальное существо, вырабатывающее мысли, мыслеобразы. Второй инструмент — это эмоциональный инструмент. Это астральное существо, которое чувствует эмоции, создает. И третий инструмент — физическое существо, которое действует. Значит, три инструмента у нашего «я». Мыслительный инструмент, чувствующий инструмент и действующий инструмент. И тело есть последний наружный инструмент, а ум и эмоциональное существо — это внутренние инструменты. Внешний инструмент — тело физическое, а ментальное и эмоциональное — тонкое тело, внутренние инструменты. Ну, все просто, ясно, понятно. Так вот, в чем наша задача? Задача человека, желающего духовно преуспеть. А мы с вами все этого желаем. Поэтому мы здесь и находим время вместе собираться. Так прежде всего мы должны воспитать наше сознание. Все начинается от сознания. Вот чем мы должны в первую очередь заниматься. Только, пожалуйста, не думайте, что я против физкультуры. Ну, ничуть. Здоровое тело должно быть. Но приоритет должен быть дан нашему сознанию. Ибо если сознание будет целенаправленно действовать, то и тело будет здорово. Ведь тело болеет в большинстве случаев из-за того, что наш разум куда-то в сторону нас повел, неправильно подсказал нам действовать, и тело наше страдает. Значит, первая наша задача — заняться воспитанием нашего сознания. То есть осознавать себя как «я», организовать наше сознание согласно нашим устремлениям и идеалам. Мы здесь, в Петре, собравшиеся, избрали свой путь. Это путь живой этики. Это путь Агни-йоги. И каждый из нас преуспевает столько, сколько труда он приложил, следуя этому пути. Наше сознание в работе никогда не прекращаемо. Оно все время движется, работает. Это является результатом того, что оно постигает в каждый момент нашей деятельности. Наше сознание следит и видит постоянно. Следит и видит постоянно. Это работа нашего сознания. Видит, что должно быть осуществлено. Мы мечтаем, мы строим планы будущего. Мы имеем идеал, к которому стремимся. И вот наше сознание является тем, которое нас направляет. А почему же страдания? Почему горести в нашей жизни? А страдания и горести являются результатом отделения нашего индивидуального сознания от своего источника Всевышнего сознания. Если мы гармоничны с высшим сознанием, пославшего нас на этот жизненный путь, то нет горести, есть только вечная радость устремления, познавания, радость осуществления воли Всевышнего. Но когда наш разум отвлекается от сознания своего источника, то наступает страдание и горести. Это кармически нами же самыми вызванные последствия, которые, в конце концов, помогут нам осознать, что мы отошли от правильного пути. И потому будем помнить, что человек несет в себе долю Всевышнего сознания. Долю Всевышнего сознания. Завуалированную в покровы. Если мы не позаботимся, чтобы эти покровы стали более прозрачными, более светлыми, а будем, наоборот, уплотнять эти покровы, то ошибки жизни неизбежны. И как следствие будут удары, настигающие нас кармы. Ну, какой простой пример. Читаем светлые, чистые книги. Мы очищаем свое сознание, делаем его более прозрачным. А читаем недостойные книги, плохие книги, темные книги, мы туманим наше сознание. И вы сами можете подумать о других примерах. Итак, повторяю, у человека есть две зоны сознания. Внешняя и внутренняя. Внешнее сознание и внутреннее сознание. И сейчас в нашем распоряжении находится внешняя зона сознания, та, о которой мы обычно осведомлены. Это пробужденное, активное внешнее сознание. Мы воспринимаем внешний мир, осознаем его. Это внешнее сознание. И мы с вами в большинстве случаев заняты этим внешним сознанием. Читаем книги, смотрим телевидение, встречаемся с людьми. Все время внешняя зона задействована. А теперь скажем честно сами себе, много ли мы занимаемся внутренним сознанием? Часто ли мы находим минуты тишины, чтобы углубиться в распознавание своего «я»? Я думаю, очень мало времени и очень мало внимания уделяем этому внутреннему нашему сознанию и его раскрытию. А это именно то существенное, которое так необходимо для нашего роста. Ведь внешнее сознание, оно закрыто, ограничено телом нашим. В небольшом кусочке персонального ума и органов чувств, зависящих от тела. И внешнее сознание видит только внешние объекты. И мы все время живем как бы в таком поверхностном скольжении по жизни, находясь как бы снаружи самих себя. Внешнее сознание видит только внешние объекты, а вот внутреннее, глубинное сознание может видеть за объектами. Это интуитивное сознание, это будущее сознание, это сознание шестой расы, но мы предшественники, и нам всем дано развить в себе это внутреннее сознание. В каждом из нас заложена возможность интуитивного познавания. И вот займемся именно этой работой. Будем наблюдать сами за собою. Вот наступил момент волнения. Волнуется наша астральная оболочка, а мы станем наблюдать за этим. И поверьте мне, сразу волнения утихнут. Как только мы с вами обратимся к внутреннему сознанию и станем наблюдать, что же эти инструменты, как они выполняют свой долг, понял, не делает, что надо, и увидим, ну, вовсе не то. Столько энергии ненужной выбрасывается пространство, загрязняется окружение наше ненужными волнениями, недостойным поведением. Значит, чаще будем обращаться к внутреннему сознанию, чаще будем наблюдать свое поведение. Это будет помогать нашему росту. Мы станем осознавать игру вовлеченных в нее сил. Это игра. Мы находимся в этой жизни, как в школе. Мы учимся. Мы играем. А правильно ли это подскажет наше внутреннее сознание? Поскольку внутреннее сознание находится в сознающем соприкосновении со вселенским сознанием. Ведь внутреннее сознание, интуитивное сознание – это душевное сознание – это монадическое сознание. А я вам в прошлый раз говорил, что наша монада серебряной нитью связана с океаном духовного огня, нас пославшего. Если мы будем наблюдать за собой, за своим поведением, мы будем гармонизировать свою сущность. А нам сейчас особенно не хватает гармонии. Ведь все те события жизни, которые мы с вами сейчас ощущаем, они нас волнуют, да как не будут волновать, когда надо думать о насущном хлебе, о том, как прожить самому и семье своей. Но станем наблюдателями, станем осознавать, что это испытание, где мы должны проявить свою находчивость, свое умение, а в нужном случае будем просить помощи свыше. Она никогда нам не откажет, эта помощь, и не будет тщетных неправильных действий. А вот для людей, которые не проникли глубоко в себя, ум и сознание как бы синонимы, а мы должны уметь различать, что такое ум и что такое сознание. Будем различать, отличать ум от сознания. И тогда, когда мы с вами начнем более сознавать себя, будем работать над ростом своего сознания, над расширением его, А мы с вами по мере своего умения занимаемся вот уже третий год расширением своего сознания. Мы читаем все новые и новые книги, мы ищем их, мы встречаемся друг с другом, мы беседуем, мы мыслим, мы работаем над расширением своего сознания. И мы начинаем понемногу различать разные степени, виды и силы сознания. Я сейчас вам напомню эти виды. Это то, о чем говорит в интегральной йоге Шри Аурабиндо. Он говорит, что есть умственное, астральное, физическое, душевное и духовное сознание. Смотрите, он нашел 5 видов. Вы знаете, не обязательно нам все 5 видов, нам важно все-таки отличать, и мы сейчас этим займемся. Что такое физическое сознание, что такое душевное, а что такое духовное? Этим займемся немного. Для того, чтобы лучше различать, что с нами происходит в отдельные моменты нашей жизни. Мы станем как бы позади себя и в своем уме, в своем сознании будем наблюдать свою умственную деятельность, ту умственную энергию, которую наш ментал излучает, эту делающую, планирующую нашу оболочку. Значит, сознание наше, мы наблюдатель, наблюдаем деятельность нашего ума. Вот видите, мы с вами раскрыли те карты, различие между сознанием и умом. Сознание – это мы. Это я, думающий. Я сознаю, я наблюдаю, как работает мой ментал. Как он думает, как он планирует, на что он направляет нашу физическую сущность. Значит, все самонаблюдения основаны на том факте, что человек может, и он это делает, он разделяет себя в своем сознании на 2 части. На то, что наблюдает, и на то, что наблюдаемо. Это очень интересная игра. Я вам очень советую находить время и работать в этом направлении. Это то, что нам сейчас нужно. То есть различать думающего, наблюдающего от того, кто излучает энергию, эту делающую, планирующую, действующую энергию. И это очень элементарно. И вы чувствуете и знаете, что это просто. Итак, мы с вами подошли к понятию, что человек – это двойная конструкция. Внешняя и внутренняя. Внешнее существо и внутреннее существо. Внешнее – это личность. Временное существо, а внутреннее – это наша вечная огненная сущность. И вот чем чаще мы будем осознавать в себе свою внутреннюю сущность, свое огненное вечное зерно Духа, тем быстрее будем продвигаться по пути расширения сознания. А это наша цель. Так значит, часть нашей натуры – это наша внешняя персональность или личность, состоящая, как знаем, из физического, эфирного, астрального и ментального оболочек или тел. Я все время повторяю вам одно и то же. Я не боюсь стать вам надоедливым. Мне хочется, чтобы это стало нашим навсегда, вечно, что мы различали внутреннего человека от внешнего. Это очень важно. А то мы все время переключаемся на внешнего человека, волнуемся и горюем, и делаем столько ненужных вещей, в то время, когда мы вечный, гармоничный человек, внутренний человек. Зачем нам волноваться? Ну, не нужно это. Ну, надо осознать, что это внешнее, а мы внутренние, и будем разумны. Это нам поможет, если мы гармоничны и разумны, мы легче с жизненными трудностями справимся, больше ошибок будем творить. Это наша общая задача. Значит, все люди имеют эту двойную натуру. За исключением. А что за исключение? А исключение сказано в первой книге «Листов Садамурии». Там говорится о пустых оболочках, о тех, которые духовностью не интересуются, которые утеряли свою духовную монаду. У них только эго есть. Вот эта личность, последнее воплощение, чтобы весь ливень кармы и жить. Значит, двойная натура – это у людей, имеющих монаду божественную, а не у пустых оболочек. И в учении йоги сказано, что правда тяжка, наполовину населяющая планету – это пустые оболочки, потерявшие свои высшие принципы. А мы с вами сейчас будем продолжать говорить об истинном человеке, о двойном существе и о двойной натуре, кто имеет две остро контрастные части в своем существе, потому что духовное существо, оно очень противостоящее нашему временному. И вот человек живет, иногда он целиком отдан Высшему, и тогда в человеке все в порядке. Иногда же человек забывает о Высшем, не заботится о Высшем, даже насмехается, бронится над ним, и полностью отпускает поводья у низшего человека. То есть заменяет высшее дымящимся в бездне вулканом страстей. Это недостойно человеческого звания. Наша личность – это поверхностное суждение. Наша личность выражает себя в радостных криках, шумных восторгах, протестах, брани. Все это личность, все это временно, все это шумно, все это внешнее, это внешнее сознание. А у всех нас есть молчаливый наблюдатель. Индусы говорят, молчаливый Пуруша. Пуруша – это дух. Наша сущность, она наблюдает. Она молчалива, она вечный свидетель. Наш атман, наш дух – вечный свидетель того творимого в данном воплощении. Наш дух – это основа истинного умственного существа. Наш дух – это основа истинного астрального существа. Наш дух – это основа истинного физического существа. когда наши оболочки правильно следуют духовному водительству своего высшего Я. Наше духовное существо, самое сокровенное, оно лежит глубоко внутри и поддерживает все остальное, все внешнее. Наши внутренние тела имеют форму, но не находятся в трех измерениях. В трех измерениях находится физическое тело. Астральное тело вне трех измерений. Ментальное тело вне трех измерений. Душевное, каузальное наше тело вне трех измерений. Они принадлежат высшим мирам, тонкому миру, ментальному миру, огненному миру. Только низшая оболочка, трехмерная. Так мы с вами немножко остановились очень кратко на понятии дух, на этом огненном существе, центральном существе, нашем вечном Я. Теперь немножечко остановимся на понятии душа. А то мы часто смешиваем понятие дух и душа. Дух – это вечный свидетель, непреходящий. Это огненная частица Всевышнего. А душа – это первая оболочка, которую мы имеем, и которая вечный наш Я, дух и душа вечны. Слово «душа» в том смысле, в котором оно обычно понимается, применяется ко всему нефизическому, ко всему надфизическому. Но это правильно. Это душа действует на будхическом плане, на высшем плане, низший физический, потом тонкий план, потом ментальный план, потом будхический план. Правильно, наша душа действует на будхическом плане, на высшем плане. На языке йоги душа всегда относится к нашей внутренней непреходящей сущности. Это тоже нами с вами освоено. И Всевышнее всегда во внутреннем человеческом сердце и не оставляет его. Наша душа – это месторасположение высшей правды нашего существования. Это душевное существо, воплощенное Всевышнее, глубоко внутри нас. Человек сегодня, в настоящем, есть лишь частично самосознающая душа. Мы с вами очень мало еще осознаем свою душу, лишь частично. Уже то, что мы приучили наше сознание к той истине, что обладаем душою, это дает нам возможность одному больше, другому меньше чувствовать и осознавать, самоосознавать свою душу. Но она еще подчинена и ограничена нашим менталом. Ментальное тело очень сильно воздействует. И знаете, если наш ментал высок, то духовный свет больше проникает в наше сознание. Если наш ментал плотен, низок, он затемняет. Это все равно, как если лампочка горит, а мы поставим экран какой-нибудь из стекла матового, он затемняет свет духовный и душевный. Так вот, задача наша — стать полностью самосознающей душою. Вот к чему мы должны стремиться — самосознавать свою душевную сущность, которая должна стать властелином своего ума, властелином жизни и жизненных сил, и властелином тела. Душа должна себя проявлять, а не быть ограниченной этими оболочками. Пока происходит второе. Душевный свет ограничен этими низшими оболочками, а мы должны добиться одухотворения наших оболочек, чтобы свет души освещал наши жизненные пути. Совершенная, самосознающая душа должна сама распоряжаться, сама быть свободным владельцем своих инструментов. Вот к чему сегодняшняя наша встреча. Мы должны осознать, что мы владельцы инструментов, а не подчиняться инструментам. И когда во видении я вам говорил, что, выходя на улицу, мы должны охранять свой разум от проникновения случайных, ненужных ментальных влияний, я говорю тому, что наш ментал должен быть прозрачным, светлым. А ведь любая случайная мысль, отвлекающая темность, затемняет наш разум. Вот к чему мы должны сейчас стремиться, чтобы наша душа стала самосознающей душой, которая будет пластилином ума, жизненных сил и тела. Совершенная, самосознающая душа, значит, должна стать хозяином. Это усилие человека стать хозяином собственного существа является смыслом нашего бытия. Вот в чем смысл нашего бытия. Вот мы говорим так. Искра Божья в человеке. Это не означает, что она в теле находится. Она внутри сознания, она в другом измерении. Понимаете, тело трехмерное. А я вам говорил, что наша высшая монада, она выше этих трех измерений. Она в нашем сознании, в нашем ментале, в нашем высшем божественном части нашего ментала. Вот где она находится. А мы в трех измерениях. И вот есть люди, которые имеют контакт с этой божественной искрою. Есть люди, которые не имеют контакта. И тем чаще мы с вами будем работать над раскрытием своего внутреннего сознания, чаще будем находить время, чтобы углубиться в учение живой этики, чаще будем находить время, чтобы обращаться к Высшему, молиться Ему, тем лучше будут наши контакты с нашим Высшим Я. Иногда мы с вами говорим, вот у этого человека нету души. Говорим так. Как он может поступать так жестоко? У него нету души. Как же мы понимаем вот эти наши слова? Мы не желаем сказать, что она не в центре их существа. А мы вот что хотим сказать. Если говорим, у этого человека не души, то мы этим говорим, что их внешнее сознание, этих людей, так мало, так ограничено это внешнее сознание, так темно, что оно не пропускает свет души. не осознает свою душу, не соприкасается с душевным существом. То есть очень плотные оболочки у тех людей, которые допускают недостойные действия, их оболочки плотные, и душевный свет не проникает в их сознание. Нет связи с своим внутренним существом. Так, время наше бежит. Мы с вами рассмотрели немножко, что такое дух, что такое душа. Чуть-чуть коснулись высшего ментала, каузального нашего тела. Рассмотрели внутреннее сознание, наблюдающего за событиями, и внешнее сознание, проявляющееся через оболочки. А теперь немножко остановимся на нашем физическом существе. Ведь наше тело нам дано для того, чтобы служить нашей огненной сущности. Так еще раз подумаем о нашем теле. Нам надо заботиться о нем. Оно нам дано для того, чтобы познавать земную жизнь. Оно должно быть здоровым, оно должно быть достойным своего огненного властелина. Так вот, под сгущенным физическим существом мы подразумеваем земное, телесное, химическое тело, состоящее из химических элементов, и эфирное тело, состоящее из четырех видов эфира. На эфир это тоже принадлежит к нашему физическому миру. Остановимся немного на физических нервах. Мы все в школе учились о нервах. Вспомним, что мы учились. Нервы – это часть нашего материального тела. И очень важная часть, очень нужная часть. Эти нервы своим действием, своей работой распространяются в тонкое тело, в эфирное тело. И связь между этими двумя существами, эфирным телом и физическим плотным телом, осуществляется через нервы, через нашу нервную оболочку. И вот в нашем физическом теле имеются центры сосредоточения энергии, центры, действующие в человеке. В одних они спят еще, в одних они пробуждаются, а высокие духовные люди, архаты, у них эти центры пробудились. В современной анатомии эти центры называются ганглии или плексусы. А в древнеиндийских текстах, в тантрах, их называют чакрами или лотосами, так как они составляются как бы из лепестков. Эти лепестки – это различные нервы, входящие или выходящие из этих центров. Сами центры – это сгустки, сложные сплетения нервных клеток и нервных волокон. Чакры, находясь в физическом теле, распространяются и на эфирное тело. И для каждого человека настает время, когда они становятся активными и соединяют наше бодрствующее сознание с более тонким, глубоким и высоким состоянием внутреннего сознания. И вот когда вы иногда чувствуете боли здесь, в плечах, или ноги нижние конечности распухают. Не надо волноваться, это происходят процессы в этих чакрах, в этих нервных сплетениях. Воздействие космических огней действует на физическое тело, на эфирное тело, и наши центры реагируют. Это пройдет. Я по незнанию, когда у меня началось, обращался к врачу, думал, что такое, водянка, что ли. Пошел к сердечнику. Тот сделал все, что надо, снял кардиограммы, нет сердца в порядке. Пошел к уринологу. Всякие анализы делали, нет, тоже вся система в порядке. А потом открыл Агни-йогу, стал читать и увидел, в чем дело. Как-то поскользнуло мимо моего сознания внутреннего, а это временное. И проходит время, вся опухоль спадает. А пройдет пару месяцев, может быть, опять появится. Но это все время воздействие огненных энергий. Они меняются, интенсивность этих воздействий. Что же делать в таких случаях? Спокойствие, валерьянку принимать, тепло, чтобы было. И не волноваться, все это временно. А вы читаете письма Елены Ивановны, а она чувствовала это болезненное состояние, когда центры начинают работать. Это все реальность, с которой мы встречаемся. Значит, семь главных центров, семь чакр. Я совершенно кратко просто напомню, многие из вас прекрасно знают их, просто напомню вам, начнем снизу вверх, самый нижний центр, крестцовый центр, копчики находится. Муладхара по-санскритски. Это самый нижний центр. Следующий находится в предстательном центре Сватхистана. И третий на чреве центр напротив пупка Манипура. Вот эти три центра, они низшими энергиями человеческими управляют. Они не духовные центры, они низшие энергетические центры. А вот низшие четыре центра – это сердечный центр, анахата, это гортанный центр или горловой центр на уровне основания шеи, висудха, между бровями, иногда называется глаз Брамы, аджна, каверный центр. Сверху головы колокол или верхний нервный центр, сахасрара. Эти центры – духовные центры. И вот многие из вас читают Йога Рамачарака, читают другие книги, где говорится о кундалини. И будем очень осторожны, не надо будить. Кундалини сама проснется, когда духовный человек пробудится. А искусственно это опасно, это не нужно. Это очень вредно. И хатха-йога потому живой этикой отрицается. Не надо заниматься хатха-йогой. Она искусственно пробуждает кундалини. А кундалини есть скрытая сила, спящая в этих чакрах. И есть символ змея с шестью капюшонами. Это кундалини-шакти. Это святая сила, спящая в нижнем физическом центре, которая пробуждается в йоге, восходит в свете через открывающиеся чакры, чтобы встретить Всевышнее в высшем центре. И таким образом соединить проявленное и непроявленное, объединить дух и материю. Но все это может быть развиваемо только если мы имеем духовного учителя под его наблюдением. Это крайне опасно. А так мы должны спокойно жить духовной жизнью. Все проснется в свое время, и все нам дастся свое время. Я о центрах не буду ничего больше говорить. Это вы достаточно читали сами и знаете. Давайте теперь еще раз о нашем внутреннем сознании. Вот это то, что мы с вами должны развивать в себе. Внутреннее сознание, осознавание себя как духовную единицу, духовное существо. Так вот, в интегральной йоге Шри Аурабиндо нам рассказывает о том, как древнеиндийские философские системы различают четыре силы или четыре разновидности нашего сознания. Во-первых, это базовое умственное сознание, это читта, это наблюдатель, это духовное сознание, наблюдающее, смотрящее, воспринимающее. Дальше это наш манас или чувственный ум. Чувственный ум. И наш рассудок или думающий ум. И, наконец, наше эго, осознающее себя. Так вот, об эго. Эго или аханкара. Чувство эго – это особое, индивидуальное, эгоистическое чувство. Мы себя как бы отделяем от Всевышнего через эго. Оно дано каждому существу, чтобы оно постигло себя как независимую личность. И понятие эго – это есть умственное представление. Это личное эго, это личное я. Это ум, это жизнь, это тело, это умственное существо. Но эго – это временное существо. Оно не вечное. Вечная наша индивидуальность, наша божественная сущность. А эго – это сознающий себя разум. Значит, эго не есть реальное вечное «я». Это для данного воплощения эго. Для следующего воплощения будет другое эго, там третье эго. А наша индивидуальность вечная одна. Значит, эго – это суммарное восприятие наших четырех оболочек. Вот что эго. Так объясняет Шри Аурабиндо. И если мы иногда как бы идентифицируем нашу душу с эго, то будем осторожны. Это есть способ, которым природа заставляет душу согласиться на ее действия в узких, ограниченных земных условиях. И это не будет правильно. Не надо идентифицировать душу с эго. Наши оболочки станут пластилинами своего истинного существа. И пока хозяин земное эго, не может быть никакого свободного использования душой своей индивидуальной жизни. Понимаете, эго – это сознание оболочки, ментальной, астральной, эфирной, физической. А мы должны интуитивно познать свое внутреннее «я», вышестоящие. И человек, ученик, вступивший на тропу, должен оттянуть сознание от земного внешнего чувства эго и жить внутренне в душе, в своем атмане, в своем высшем, непреходящем, вечном, божественном «я». Я думаю, я довольно ясно вам показал разницу между внутренним высшим душевным сознанием и между
сознанием личности эго.
Значит, человеческая индивидуальность есть сознающее существо, организованное вокруг нашей монады. И вот к чему мы должны идти. Мы должны идти к развитию этого высшего сознания. Ведь все человеческие монады, в их первопричине по существу едины, но в своем проявлении действуют как отдельные существа, так как обладают разным жизненным опытом. Мы с вами все носители Божественного Духа и Души. В этом мы с вами все одинаковы. Но у нас разный жизненный опыт. Наши каузальные тела, наш высший манас, который является оболочкой, входящей в нашу монаду, вот в чем разница. Мы в разные сроки вступили на жизненный путь, по-разному воспринимали жизненные события, по-разному учились. И в этом разница. Только в этом. А в существенном, духовном и душевном никакой разницы нет. Мы все божественные монады. Только разный жизненный опыт. Так что такое воля? Что такое воля? Воля есть выражение приказа, пришедшего от нашего истинного «Я», из подлинного нашего существа. И знаете, у кого сильно развита воля, счастливый тот человек, он слушает свое внутреннее «Я». Но если воля направлена не туда, куда следует, поймем, это уже не воля, это желание, это импульсы, это влияние снаружи, это влияние астрального нашего существа. Тут очень тонкая градация. Постараемся об этом помыслить, различить волю как выражение нашей истинной духовной сущности и отличим от желаний нашей ментальной оболочки. Это не одно и то же, это разные вещи. И очень мало людей, в ком воля существа выражает вот эту глубокую внутреннюю высшую правду. Очень много, которое следует за желаниями нашей астральной оболочки. И в человеке имеются два главных центра сосредоточенности. И большинство людей ассоциируют сознание с мозгом или умом. Если мы с вами будем беседовать, то большинство из нас скажет, ум, сознание – это результат нашего мышления, нашего ума. Это интеллектуальная мысль. Но сознание еще имеет второй центр для внутренней сосредоточенности, центр, который находится в нашем сердце. Поэтому живая этика и агни-йога всегда говорит, пропускайте мысли через сердце, то есть тот продукт, который создан нашим внешним разумом, пропускать через внутреннее сознание, через наше высшее душевное сознание и наша интуиция, наш внутренний голос будет корректировать действие мозговое, внешние действия. Наше душевное существо, наша монада бессмертна, переходит от жизни к новой жизни, собирая эссенцию прожитого жизненного опыта и делая этот опыт основой роста души и в целом самого индивидуума. И те из нас, кого быть, собрались в Петре, кто избрали себе путь Агни-йоги, кто пытается сознать свою душу, кто проходит тропой жизни, развивая это душевное сознание. Все мы после того, когда покинем физическое тело, перейдем в высшие миры, будем осознавать свое «Я». Потому что то сознание, которое здесь воспринято, оно наше, и оно нам поможет, когда будем работать и жить в высших мирах. И мы должны поставить себе сейчас только одну задачу – стать существом, полностью отожествленным со своей душою. Вот в чем наша задача. И тогда мы будем сознательно переходить из одной жизни в другую. И будем помнить точно все, что происходило в каждой жизни, без потери чего-либо и своего сознания. Но пока таких людей, помнящих предыдущие жизни, очень мало на Земле. Вот мы знаем, учитель Пифагор обладал этой способностью, учитель Анаксагор обладал, то есть высокие учителя обладают. Мы с вами только стремимся и только частично в редкие минуты просветления кое-что вспоминаем из раньших жизней. Вспоминаем, это реально, знаем, но очень-очень мало. Это есть память души, это не умственная память, это внутренняя память, если мы вспоминаем кое-что из ранее прожитого. И когда человек уходит с земного плана, вот еще один закон, будем помнить о нем. Надо не менее 7 дней помнить об ушедшем, держать его в своей памяти и думать о нем с любовью. Без внутреннего расстройства, без горя, без плача, быть спокойным, так, чтобы окружающая нас атмосфера была местом мира, маяком спокойствия для ушедшего. Это очень важно. Дело в том, что может случиться, что ушедшему придется трудно. Может быть, он попал в такие трудные области тонкого мира, куда вовлекли его им созданные спутники. И вот негде ему приучиться, негде отдохнуть от нападка враждебных сил. Так вот такой наш маяк спокойствия и любви, память о нем в течение первых 7 дней, по крайней мере, крайне нужная помощь отошедшему. Он будет вблизи нас. Он будет отдыхать, чувствуя нашу любовь, нашу теплоту сердечную, нашу память. И это даст ему силы сконцентрироваться, освоиться с тем новым, куда он вошел, привыкнуть к нему, окрепнуть, чтобы дальше восходить самому. Будем помнить не менее 7 дней, будем помогать отошедшему.